Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Новости коротко. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе провела переговоры с представителями оппозиции. В ответ на предъявленные требования Бурджанадзе заявила, что не имеет полномочий для принятия решения. Это может сделать только президент. В Тольятти прошли похороны погибших при взрыве в автобусе 31 октября. Жертвами трагедии стали 8 человек. Десятки пострадавших остаются в больницах. В Карачаево-Черкесии сегодня вспоминали жертв сталинской депортации карачаевского народа. В Карачаевске прошел траурный митинг, в котором приняло участие руководство республики. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит своих наблюдателей на думские выборы в России, несмотря на беспрецедентные ограничительные условия, продиктованные Москвой. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении базовой части трудовой пенсии на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. Верховный суд России оставил в силе приговор осужденным по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы и нападении на его товарища Максима Сгибая. Страны, постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия, будут настаивать на еще более жестких санкциях против Ирана, если не удастся достичь прогресса в переговорах по ядерному вопросу. В пакистанской провинции Северный Вазиристан по меньшей мере 10 человек погибли в результате ракетного удара. Об этом сообщили свидетели и местные власти. Остается неясным, кто именно выпустил ракету в этом приграничном с Афганистаном районе. Курдские боевики, базирующиеся в Северном Ираке, являются общими врагами США и Турции, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Италия будет высылать выходцев из других стран Евросоюза за тяжкие преступления и действия, подвергающие риску общественную безопасность.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Сегодня пятница, 2 декабря, и вот главные темы второй половины часа. Расследование взрыва в автобусе в Тольятти, кончина балетмейстера Игоря Моисеева. День народного единства. Кто и как отмечает в России праздники в начале ноября. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. В Тольятти сегодня прошли похороны погибших при взрыве в автобусе 31 октября. Жертвами трагедии, напомню, стали 8 человек. Десятки пострадавших остаются в больницах. Основная версия случившегося теракт. Директор Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев подтвердил сегодня, что установлен подозреваемый в причастности к совершению взрыва. Из Самарской области корреспондент Радио Свобода Сергея Хазова.
Сегодня в Тольятти весь день шел дождь. Тольятти прощался с погибшими во время теракта 31 октября. В Волжском университете имени Татищева простились с студенткой Ольгой Помасковой. В Тольяттинском университете сразу с тремя студентами – Олегом Михайловым, Ильей Зуевым и Марией Поляковой. Также сегодня прошли похороны Марины Климиной, Марии Колегановой и Ольги Коваленко. О погибших студентах сегодня вспоминали их однокурсники и преподаватели, говорит Илья Зверев.
Ну, все было замечательно. Был счастлив. Потому что многие жаловались, как на университет. Тяжело поначалу. Вот он ходил счастливый, то есть друзей себе новых нашел. И вот так все трагично закончилось.
В тольяттинских вузах сегодня были отменены занятия, рассказывает директор гуманитарного института Тольяттинского университета Елена Прокофьева.
Конечно, это огромная трагедия. Страшно было смотреть на ребят. Поразительно, что паники не было. Они все возвращались в университет. Они как ехали в университет, так они и приезжали в университет. Даже пришли ребята, которые были в этом автобусе.
Как выяснилось, сегодня был похоронен и 21-летний тольяттинец Евгений Вахрушев. Следствие считает его основным подозреваемым. К его матери, Надежде Вахрушевой, приставлена охрана. О том, что главным подозреваемым в совершении теракта в Тольятти может стать бывший студент социально-педагогического колледжа Евгений Вахрушев, сообщил сегодня тольяттинским журналистам анонимный источник из числа работников следственной группы. Тело бывшего студента эксперты опознали последним. Труп был сильно изуродован, что дало повод экспертам говорить о том, что бомба взорвалась в руках или рядом с телом Евгения Вахрушева. По мнению анонимного источника в силовых структурах, главной версией сейчас становится подготовка теракта молодежной экстремистской группировкой. Косвенно о персоне Вахрушева заявил и глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин.
Появился конкретный фигурант, конкретный подозреваемый, лицо, которое установлено следственным оперативным путем. Произведен обыск по месту жительства этого лица. Ведутся допросы близких лиц. Психологические установки, образ жизни, связи. С точки зрения тех мотивов, которые могли побудить этого человека, вот такой страшный акт, Этот вопрос будет изучаться в том числе и путем проведения судебно-психологической и психиатрической экспертизы.
Вот как комментируют это заявление простые тольяттинцы.
Все мы переживаем и очень надеемся. Кого-то найдут еще. Это надо разбираться сразу, на месте.
От этой комиссии даже не могу сказать. Ну, кто я знает, как она решит там, что делать, эта комиссия. Виновных, да, надо бы найти, конечно, наказать как следует.
В интернете закрыт блог пользователя «Живого журнала», разместившего шокирующие фотографии с места террористического акта в Тольятти. На страницах одного из интернет-дневников были опубликованы фотографии взорванного автобуса спустя полтора часа после теракта, сообщил сотрудник пресс-службы самарского ФСБ Дмитрий Евдокимов.
Выявлен компьютер, с которого было произведено данное распространение, а также его пользователь. Было установлено, что в данном случае версия о том, что фотографии распространялись пособником возможного террориста, документировавшим последствия трагедии, не подтвердилась. В данном случае имело место утечка служебной информации сотрудниками одного из структурных подразделений силовых ведомств, которые принимали участие в предварительных следственных действиях.
Сегодня в 6 часов вечера на улице Гагарина в Тольятти, где в среду утром был взорван рейсовый автобус, началась акция памяти. Тольяттинцы говорят, что до утра субботы будут вспоминать погибших во время теракта. В больницах Тольятти по-прежнему остаются 55 раненых во время взрыва автобуса. Двое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Тольятти.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода», программа «Время свободы». В последнем выпуске программы за пятницу 2 ноября мы подводим итоги дня. Сегодня последний рабочий день перед новым государственным праздником, установленным в 2005 году как День народного единства. Считается, что в 1612 году в этот день бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, после чего занявший центр Москвы гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. До 1917 года этот день отмечался как День Казанской иконы Божьей Матери, с которой князь Пожарский вступил в Китай-город. Новый праздник в России отмечают по-разному, отмечают не везде, но все-таки отмечают. В Московском театре ДОК 4 ноября премьера российско-польского спектакля по пьесе драматурга Елены Греминой 1612. Вот что сама драматург Гремина думает о новой исторической дате.
Праздник необычный, потому что вдруг вспомнили события давности, которым 405 лет уже. Но, с другой стороны, это, наверное, вообще какой-то сейчас, ну, такой процесс в мире, когда какие-то события истории вдруг делаются неожиданно очень важными. Их разыгрывают в политические карты, когда там страны ссорятся от того, как назвать истребление армян в Турции. Уже более нас близко касающаяся история с бронзовым солдатом. Видимо, сейчас действительно какой-то такой момент, что мы должны помнить о том, что с нами было, представить себе нашу историю, сочинить, может быть, какие-то новые мифы или переоценить старые. Вот, наверное, что такое вот этот вот праздник. Само по себе, конечно, это вот, ну, смешно, а с другой стороны, может быть, пройдет какое-то время, и это так уже к этому и привыкнут. И будет просто еще один выходной день. Вот. Но пока что это действительно момент, когда люди, скорее, это, может быть, он сейчас разъединяет людей. Вот, ну, то, как это происходит у нас сейчас, наверное, скорее, это, может быть, не в этот День народного единства, скорее, в чем-то разъединяет людей, потому что люди отечественники, живущие в одной стране, у них совершенно разные там представления о том, что происходит и как бы что есть наш путь. Совершенно происходят самые разные манифестации вот 4 ноября. Я занимаюсь там литературой, театром, так что, в общем-то, у нас, что называется, свое поле. В нашем театре ДОК, вот, с которым я связана, у нас это уже второй год такой день истории. И в этом году у нас вот, происходит такая реконструкция вот событий смутного времени с польским театром совместное, где польские артисты сыграют персонажей польской истории, а наши сыграют наших персонажей. И таким образом у нас будет, так сказать, такой взгляд с двух сторон.
Говорила драматург, автор пьесы 1612 Елена Гремина. На 4 ноября в разных городах России назначены разные политические акции, преимущественно так называемые «русские марши» националистического толка. О причинах, по которым День народного единства оказался связан с такого рода мероприятиями, в эфире «Радио Свобода» размышляет московский политтехнолог Марат Гельман.
12 июня, день России, близок очень по времени к Дню Америки, да, который отмечают американцы. А 4 ноября, неважно, что это в 1600 году все происходило, но это очень близко к 7 ноября. Это как бы некие такие вот альтернативные праздники. Что касается как бы реальной практики, то мы все знаем, наши националисты уже третий год не безуспешно захватывают вот это 4 ноября, проводят русский марш. При том, что сама дата, она, конечно, связана с освобождением от поляков, в котором участвовали и татары, и башкиры, то есть, как раз, то есть это вполне себе интернациональная дата, и поэтому она не зря называется как бы Днем Единения. Но сегодня по факту государство эту дату проиграло. То есть оно ее назначило праздником, но придумать этот праздник оно не смогло. И поэтому этой датой вполне ловко и успешно, с моей точки зрения, воспользовались националисты. Знаете, если мы говорим о каких-то литературных сценариях, да, вот типа Сорокинского «Дня опричников», да, то можно себе предположить, что в тот момент, когда националисты придут к власти, значит, этот день 4 ноября станет поистине всенародным праздником. Но этого никогда не произойдет. Я думаю, что эту дату уже наша власть упустила. И это будет какое-то время формальным праздником до того момента, пока у него не появится содержание. Потому что сегодня у него как бы содержания нет, и нет носителя. Даже если 1 мая хоть и называется государственным праздником, есть носители, там, условно говоря, профсоюзы. Новый год — это все мы. То есть у каждого, там, не знаю, 23 февраля — армия. У этого праздника пока, кроме вот этих националистов, носителя нет. А государство его как бы захватить не сумело.
Говорил московский политтехнолог и известный галерист Марат Гельман. Опросы общественного мнения показывают, что граждане России к Дню народного единства в целом пока относится вполне безразлично. Трафарет 7 ноября в общественном сознании остается закрепленным значительно сильнее. Об этом говорит социолог из Левада-центра Алексей Левинсон.
Во-первых, мы спрашивали, знаете ли вы, какой праздник будет отмечаться 4 ноября. 22% выбрали ответ, что это день согласия и примирения. 23% с небольшим процентом выбрали ответ, что это день народного единства. В обществе нет большой ясности на этот счет. При этом у людей с высшим образованием чаще встречается ответ, что это день согласия и примирения. А у людей с самым низким уровнем образования чаще встречается ответ, что это День народного единства. Мы еще спрашивали о том, собираетесь ли вы праздновать, и предлагали возможные ответы. Вот День народного единства 4 ноября. Сказали, что они будут это праздновать около 15%. День Октябрьской революции 7 ноября собираются праздновать 23%. И 59% не собираются праздновать ни тот, ни другой день. Клише, которые связаны с Октябрьской революцией, они достаточно хорошо утвердились, а таких клише, связанных этим днем, думаю, что пока еще в обществе нет. С течением времени, может быть, его сумеют наполнить каким-то содержанием, но это трудно сделать быстро.
Говорил социолог Алексей Левинсон. Те, кто в свое время выступали против введения Дня народного единства, указывали на то, что такой праздник неминуемо вызовет осложнения в отношениях России с Польшей и Литвой, на современных территориях которых размещалась Речь Посполитая. Беседа корреспондента Радио Свобода в Варшаве Алексея Дзиковицкого с варшавским историком Филиппом Лебицким свидетельствует, что такие опасения кое в чем оправдались.
Думаю, что, конечно же, каждое государство имеет право устанавливать такие государственные праздники, связанные с датами и собственной историей, которые считают уместными. С этим вряд ли можно спорить. Однако очевидным является также и то, что каждый государственный праздник является элементом построения, укрепления национального самосознания народа, живущего в данном государстве. И здесь всегда возникает вопрос, укрепляется ли это самосознание в смысле позитивном или негативном. Это значит против кого-то. Для меня ясно, что выбор в России именно этой даты – это выражение желания строить самосознание на таком сопротивлении, что ли, в воспоминаниях о событиях, связанных с борьбой с кем-то. В данном случае это борьба с Польшей. С польской точки зрения это не самый лучший выбор. Я думаю, что в российской истории наверняка можно было найти другую дату для такого праздника. И это бы гораздо лучше отразилось на польско-российских отношениях, чем та дата и те события, которые были выбраны.
Скоро российские, чем та дата и то выражение.
А какой какое значение для истории Польши имеют события 1612 года?
Значит, наверняка
это был для Польши период самого большого в истории расцвета. Хочу напомнить, что поляков в их планах тогда частично поддержали также несколько крупных и влиятельных русских родов. Русские магнаты не имели таких свобод и прав, как польские. Их, конечно, манила подобная перспектива. А если вернуться в наше время, то как бы то ни было, если выбирается дата, связанная с победой над своим соседом, то, конечно, трудно ожидать, что этот сосед будет относиться к такому празднику, как к позитивному шагу в строительстве двусторонних отношений. Это, как мне кажется, касается каждого соседа. Польша граничит только с Калининградской областью России, однако в ментальном смысле это соседство гораздо обширнее, и вряд ли то, что Россия празднует День народного единства именно 4 ноября, окажет позитивное влияние на климат наших отношений. В последние годы польско-российские отношения вряд ли можно было назвать хорошими, и, судя по всему, до их улучшения еще далеко. Имеет ли в этом смысле Российский день народного единства какое-то значение? Это выглядит в определенной степени так, что во времена Советского Союза Россия имела имперские амбиции. В начале 90-х это стало невозможным по разным причинам, но амбиции все же остались. Их нужно как-то поддерживать. Это, наверное, ждет и часть российского общества. Поэтому теперь, когда имперские планы России, это в определенном смысле, что касается военного потенциала, политического, прошлое уже, такие даты служат тому, чтобы эти амбиции поддержать. Это наверняка не позитивный сигнал для всех соседей России, особенно тех, кто находится в нашей части Европы. Сказал Радио Свобода историк Филипп Лебицкий.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзяковицкий. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это бельгийские собиратели китайской живописи Ги и Мими Ульманы. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца. Моисеев – обладатель огромного количества наград, почетных званий и титулов советских, российских и зарубежных. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Игорь Моисеев – это целая эпоха балетного театра. Один из немногих людей, кого при жизни называли гением. Сын юриста и модистки, Игорь Моисеев был танцором, а с 24 лет и балетмейстером Большого театра, автором легендарных спектаклей «Футболисты Спартак». Тогда его считали слишком авангардным. Большой театр, цитирую, не хотел превращаться в пивную, и Игорь Моисеев из него ушел, чтобы в 1937 году создать ансамбль народного танца, всюду известный как «Моисеевский». И по сей день он обитает в зале имени Чайковского. О том, как его туда поселили, сам Игорь Александрович год назад рассказывал мне так.
К этому времени мы стали уже настолько известны, что уже выступали в Кремле. А выступать в Кремле – это значит выступать перед правительством и в то время перед Сталином. Подошел как-то ко мне Сталин и спросил, как дела? Я говорю, плохо, Иосиф Виссарионович. А почему плохо? У нас нет помещения. Вот номер, который вам нравится, под Москвой или Он его ставил на лестничной площадке. Он сделал такой жест, как из-под земли появился Щербаков, первый секретарь МК. И так через плечо ему кинул. У него нет помещения, доложит завтра и пошел дальше. На следующий день я был вызван в МК, в кабинет к Щербакову. У него висела карта Москвы. Ну, выбирайте, где вы хотите работать. Я говорю, я предлагаю здание. Предполагается назвать его залом Чайковского. И в этом же здании строится станция метро. Станция метро собирается открыть там через месяц-два. Как будете открывать станцию метро в здании, которое все находится в лесах? Так вот, я предлагаю, чтобы пусть метро и достроит зал Чайковского. Он говорит, хорошая идея. Вот таким образом получено это здание. Я думаю, что его величество случай, который помог нам так родиться случайно, поддерживал нас в дальнейшем. А сейчас уже мы живем, опираясь на тот авторитет, который он сам завоевал своим нелегким, но счастливым трудом.
Со своими танцорами Моисеев исколесил всю страну. Полтора года во время войны, эвакуации, гастролей его дома был плацкартный вагон. И он имел полное право позже написать в своей книге. Я жил по-солдатски. советскому принципу: поближе к кухне, подальше от начальства. Потом ансамбль объездил все континенты, всюду имел оглушительный успех. По его образу и подобию формировались аналогичные коллективы по всему миру. Моисеев превратил характерный танец в самостоятельный вид искусства и возвел его в ранг спектакля. Гаучо и арагонская охота, молдавская и русская сюиты, греческие сертаки, грандиозные партизаны. Все, что поставлено Игорем Моисеевым, основано на подлинной фольклорной интонации. Но в этих номерах есть сюжет, конфликт, разработанная система отношений персонажей. Иными словами, Моисеев — это станиславский народного танца. Конечно, народ никогда не плясал так, как моисеевцы, но именно они разбудили дремавший фольклор и сделали общим достоянием образность танца всех народов. Недаром Ираклий Андроников называл Моисеева поэтом хореографии. Кстати, уже в 1962 году Моисеев под видом пародии показал роскошный и тогда запретный рок-н-ролл, а в 1975 поставил, кажется, самое эротичное изо всех существующих зрелищ – «Ночь на Лысой горе», в котором ведьмы и черти пляшут ожившими скульптурами храма Хаджураха. В России никак не приживается культура мюзикла, но моисеевцы могли бы запросто танцевать в бродвейских спектаклях, а в знаменитое шоу Майкла Флетли «Риверданс» артисты ансамбля входят на раз. Помимо всего прочего, Моисеев ставил спортивные парады на Красной площади, и то, что зовется режиссурой массовых действий, тоже вышло из его фантастических идей. Игорь Моисеев воспитал в своей школе как минимум 5 поколений танцоров, обладающих виртуозной техникой и потрясающим темпераментом. Когда говорят, что перпетуум мобили не существует, не верьте. Ансамбль Игоря Моисеева и есть вечный двигатель. Грандиозно, на века отлаженный механизм. Игорь Моисеев, увы, не воспитал хореографа, который мог бы ставить новые номера и пополнять ими концертные программы. Но он готовил педагогов, а они передавали систему его работы другим, тем, что помоложе, что называется, из рук в руки. И до тех пор, пока существует такого рода преемственность, ансамбль народного танца будет жить. Жить даже после смерти своего великого лидера и наставника. Игорь Моисеев прожил долгую и достойную жизнь. Такой можно пожелать любому человеку. И смерть его – это потеря не только для России, не только для бывшего Советского Союза. Это потеря для всех людей всего мира, которые когда-нибудь что-нибудь слышали об искусстве танца. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Британская пресса 2 ноября анализирует заявление российского предпринимателя Андрея Лугового, сделанное им в день годовщины отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Британское правосудие подозревает Лугового в совершении этого преступления и добивается его выдачи из Москвы в Лондон. В эфире корреспондент «Радио Свободы» Великобритании Наталья Голицына.
Как сообщил «Радио Свобода» политический редактор лондонской «Таймс» Майкл Биннин, в речи Андрея Лугового на пресс-конференции в Москве не было ничего нового, поэтому британские СМИ не сочли нужным широко реагировать на его обличения, которые представляют собой пустопорожнюю риторику. Тем не менее, «Таймс» поместила сообщение своего московского корреспондента с кратким изложением высказываний Лугового. Газета отмечает, что человек, подозреваемый в убийстве Александра Литвиненко, воспользовался годовщиной со дня его отравления, чтобы снять с себя обвинения и заявить, что Литвиненко, возможно, покончил жизнь самоубийством. В заключение газета цитирует вдову Александра Литвиненко Марину, которая говорит, что российский президент использует всю мощь государства, чтобы оградить от правосудия предполагаемого убийцу ее мужа, превращая его в национального героя России. Комментируя пресс-конференцию Лугового, другая авторитетная британская газета «Гардиан» пишет, что Луговой стремится не ослаблять своих усилий по привлечению к делу Литвиненко общественного внимания лишь в целях самозащиты. Он заинтересован в том, чтобы публика не забывала эту историю, считает газета, потому что как только она забудет о ней, Луговой будет мертв, он слишком много знает. Гардиан подчеркивает, что Луговой пользуется защитой Владимира Путина, однако рано или поздно Путин уйдет, и тогда он станет уязвим. Еще в мае, напоминает Гардиан, королевская прокуратура заявила, что намерена судить Лугового по подозрению в убийстве, однако Кремль отказался его выдать, спровоцировав тем самым самое серьезное ухудшение российско-британских отношений со времени Холодной войны. Газета Daily Telegraph начинает свой комментарий пресс-конференции Лугового таким утверждением. Главный подозреваемый в убийстве российского диссидента Александра Литвиненко создал превосходную пропагандистскую рекламу Кремлю серии своих драматических обвинений, пытаясь притянуть к убийству британскую разведку. Газета подчеркивает, что все обвинения Лугового не более чем эхо контролируемой государством российской свободы прессы, и что с его помощью российские власти пытаются отвести от себя обвинения в том, что именно они стоят за убийством Литвиненко. Газета цитирует Бориса Березовского, утверждающего, что все обвинения Лугового были написаны в Кремле. Пресс-конференции Лугового посвящают статью и популярное Daily Mail, которая пишет, что Луговой пытается укрыться от правосудия за российской конституцией. Газета не сомневается, что для здравомыслящих людей, имеющих представление о том, кто замешан в этом преступлении, правосудие уже совершилось. Daily Mail пишет, что с такими героями, как Луговой, с таким парламентом и таким президентом Россию ожидает печальное будущее. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В рубрике «Человек дня. Радио Свобода» 2 ноября я представляю вам бельгийских меценатов и собирателей искусства Ги и Мириам Уильямс де Схоттен. Они открывают в Пекине одну из первых в Китае частных галерей – Центр современного искусства. Первой экспозицией центра станет выставка работ представителей так называемой «новой волны» в китайской живописи 80-х годов прошлого века, периода коммунистической либерализации. Барону Ги Уильямсу 72 года, он сын бельгийского дипломата и промышленника, много лет проработавшего в Китае. Экономическое образование Ги Уильямс получил в Сингапуре и Соединенных Штатах. Унаследовал семейный бизнес сахарной промышленности. Коллекционированием предметов китайского искусства занимается уже больше 20 лет. Организатор нескольких крупных выставок китайской живописи в Европе, основатель фонда проведения международных проектов китайского искусства. В семейной коллекции традиционного и современного китайского искусства читы Уильямсов, которую начал собирать отец Ги, более 1500 экспонатов. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Китайское искусство превратилось в прибыльный товар. Не просто построить в этом цветнике коммерческого успеха выставочную площадку, ориентированную не на зарабатывание денег, а на поддержку менее предприимчивых художников и развитие осознанных художественных движений, да еще и в условиях авторитарного режима. Недавно китайские власти потребовали, чтобы местные галереи сняли с экспозиции несколько несоответствовавших официальной идеологии работ. Да и очередного строительного проекта в Пекине не ждали. Ждали в и без того жаркую пору неутомимой подготовки к Олимпийским играм. Непростым оказался проект даже для барона Ги Уильямса и его жены Мими с их связями в лондонском Тейт Модерн и парижском фонде Картье, с их опытом организации сиротских домов, школ и фонда помощи университету Катманду. «Когда начинаешь мечтать, забываешь о цифрах», — говорит Мими. Возведение нового детища в Пекине в рекордные сроки за 14 месяцев бельгийские меценаты финансировали за счет продажи своей любимой коллекции акварелей Уильяма Тернера, которая ушла с молотка на аукционе Сотбис за 21 миллион долларов летом этого года. А начали Уильямсу свой проект шаг за шагом, постепенно. Сначала устроили презентацию в Париже, где собрали профессиональный управляющий совет и нашли китайского куратора Фея Давея, а уже затем стали искать место. С самого открытия Уильямс-центр позиционировался как флагман выставочного программирования, рассчитанный не только на современных китайских, но и западных художников. Здесь, как в произведениях китайской новой волны 80-х, антитезы культурной революции и изолированности будут сталкиваться и переливаться одна в другую восточная традиция и западная рефлексия. Параллельно с выставкой новой волны в центр открылся экспозиция американского концептуалиста Лоренса Вайнера. Официально Уильямс-центр зарегистрирован как частная коммерческая галерея, но это, по словам барона Уильямса, только для того, чтобы сбить с толку китайские власти. «Пусть они думают, что я приехал сюда ради денег», — улыбается барон.
О «Человеке дня. Радио Свобода» рассказывала Софья Корниенко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 2 ноября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и в выходные дни. А сейчас, сразу после новостей, Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам, с документально-художественным выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Игоря — о невинности. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если будет насилие со стороны властей, тогда власти получат гражданское неповиновение.
Анкара подозревает власти курдской автономии в тайной поддержке боевиков.
Сотрудников государственных и муниципальных учреждений Пскова в принудительном порядке обязывают принять участие
Мы
в
Москве. Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях
Свободный
против
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».